Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся. Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего тихонько дошло.
Доброе утро, Ростов и область. Пятница, 10 марта. На календаре «Разбудильник» в эфире на Радио России. И я его ведущий Олег Пшеничный. За режиссерским пультом прекрасная Елена Пономарева. Такая же прекрасная, как весна. Прекрасная, солнечная, свежая и такая долгожданная. Не устану этого повторять. Обожаю это время года и наслаждаюсь. Чего я вам желаю. Ликуйте и радуйтесь жизни в это бездарное время, как говорил неповторимый комментатор Владимир Маслаченко. 5 марта ему могло исполниться 87 лет. Ну а завтра, 11 марта, Всемирный день водопровода, друзья. Так что держите в чистоте свои трубы и берегите сантехников. Ну а если серьезно, то этому изобретению уже много тысяч лет. Первые водопроводы появились в Месопотамии примерно за 4000 лет до нашей эры. Глиняные трубы тогда использовались как канализация для отвода сточных вод и сбора дождевой воды в колодцы. А вот в городе Урук на территории современного Ирака находится старейший пример, сделанный из кирпича, общественной уборной, построенной над системой канализационных труб из обожженной глины. Глиняные трубы более позднего времени отыскали в хетском городе Хатуса, это территория современной Турции. Они были легко отсоединяемыми и заменяемыми. Их можно было чистить. Более того, водопроводы упомянуты даже в Библии. А вот в России первая городская водопроводная система появилась в Москве в 1804 году. Заваривайте чай, кофе, наливайте себе стаканчик теплой воды с лимоном. Мы начинаем, сказал бы я, как обычно, но сегодня, друзья, я рекомендую вам остановиться на кофе. Этот прекрасный напиток – гвоздь нашей программы и, главное, ее тема. И сегодня мы разберемся, почему же он так хорош. Поговорим о самых вкусных сортах, о том, как правильно его выбрать, сколько стоит самый дорогой. Узнаем, что пользуется популярностью у ростовчан и почему кофе – синоним слова «проснуться». С соучредителем фирмы «Мистер Коф» Ильей Прибытковым. Илья, доброе утро.
Доброе.
Ну, давай с последнего и начнем. Действительно ли кофе стало своеобразным амбассадором бодрого утра, или это все происки маркетологов и пьют его в любое время дня?
Да, конечно, кофе – это амбассадор утра, это приветствие. Как минимум, чашка кофе – это дружеская встреча. Желание выпить кофе с утра – это привычка, это основывается на том, что кофеин, как и любой наркотик, он немножечко захватывает нас.
Запрещен,
да, и захватывает нас, наше желание вот выпить этот прекрасный напиток утром.
Ну, слушай, а вот как ты считаешь, вот не только утром, в обед, вечером? Я вот на ночь не люблю, конечно, кофе пить, но в целом есть же такие люди?
Все зависит от, так сказать, сосудисто-нервной системы.
Ага, насколько ты восприимчив,
да, потому что кофеин все-таки оказывает сильнейшее действие на организм, да, это бодрствование. И некоторые люди, которые пьют кофе вечером, они не могут уснуть. Поэтому есть какой-то определенный тайминг, но это уже индивидуально по человеку.
Надо подстроиться, потому что мне с утра тяжело кофе пить, и я потом чувствую себя слишком бодрым.
А у меня наоборот. Я вот с утра пью, и все, а к вечеру не могу.
Слушай, ну в последние годы вот количество мобильных кофеен, да, и стационарных киосков с бодрящим напитком на улице смотришь просто повсюду. И такое ощущение, что по популярности может сравниться только с шаурмой. Как ты считаешь, вот с чем это связано? У нас неужели настолько сильно прижилась культура кофепития?
Культура прижилась, но не настолько, как в крупных городах. Я имею в виду Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург. Объясню, почему работает формат кофе с собой. Это называется кофе to go. Во-первых, это дешево. Открыть такое место достаточно бюджетно. Минус этого в том, что люди не видят, что им готовят. Открывается окно, вытаскивается рука со стаканом, да. Окно закрывается, и все. Ты не видишь вообще, что там произошло. Вот. А ну, мы, конечно же, стараемся культуру кофе сделать массовой, чтобы человек видел, что готовит, чтобы было красиво, чтобы было вкусно. И человек, который готовит бариста, он объяснял, откуда кофе, почему этот кофе, а не тот.
Слушай, ну бариста это такой своеобразный кофейный сомелье, да? То есть это тоже такая серьезная профессия, которая требует определенного багажа знаний. Насколько много таких профессионалов у нас в городе?
Я занимаюсь обучением, такая легкая рекламка. Занимаюсь обучением персонала и зачастую вижу, что вообще люди приходят разные, они от собственников бизнеса до просто работающего персонала. И бариста это, да, действительно, ты правильно сравнил, это как сомелье, кофейное сомелье. Этот человек не просто должен уметь варить кофе, он должен понимать, как сварить кофе. Именно понимать. Когда ты приходишь в кофейню, у тебя человек тебя встречает и рассказывает о напитке, ну, это многого стоит. С этим все очень плохо. Как бы мы ни боролись и ни пытались научить наш прекрасный город применять эти навыки и знания на уровне.
То есть вот этой самой культуре, да?
Да,
не именно просто
культуре.
Употребление, а именно о культуре именно употребления.
Да.
То есть того, как, что, когда, где и почему. Слушай, ну, по твоему опыту, в Ростове какой кофе вообще больше всего популярен?
Ну, вообще, я буду говорить не про Ростов, наверное. Я, в принципе, могу даже про мир сказать.
Вот так вот.
Да, я могу сказать про мир. Бразилия и Африка, Эфиопия будем брать. Это две страны.
Флагманы такие.
Да, это два флагмана ведущих, которые производят максимальное количество продукта за, ну, год, да, будем говорить, год.
То есть, Бразилия и Эфиопия, это вот две такие страны?
Да, это самые две максимально крупные страны, которые, не крупные страны, а крупные производители. Вот так, выращивают, больше всех выращивают. Я даже скажу так, что, по-моему, 2018 год ВВП страны было меньше, чем доля производства в деньгах у фермеров.
Бюджетных. Короче,
да, бюджетных. Люди заработали больше, чем страна.
Ну.
Поэтому искусственно было принято, так сказать, решение сжечь часть.
Серьезно?
Да, серьезно.
Прям
это,
вот
это
готового
факт,
продукта?
Это факт, да.
Это же как часть, это же в смысле несколько тысяч тонн,
да,
наверное.
Несколько тысяч тонн. А еще я вам скажу такую штуку, что кофе, который там производится, он из страны, если он даже плохой, никуда не девается.
Это как?
Получается, что хороший продукт они на экспорт. А плохой они пьют внутри. Они его не утилизируют.
Говорим о кофе с соучредителем фирмы «Мистер Коф» Ильей Прибытковым. Илья, еще раз привет. Давай продолжать. Все-таки давай попробуем разобраться в сортах кофе. Да? Насколько я понимаю, есть три основных вида. Это арабика, робуста и либерика. Расскажи подробнее, в чем вообще различие.
Привет, привет. Расскажу. Да, действительно, три таких сорта существует. Самый благородный, вкусный, классный, кислый – это арабика.
Угу.
Да, на основе арабики, если вы приходите в кофейню и вас почуют арабикой,
так,
то вы на правильном пути, и в этой кофейне действительно стоит попробовать.
То есть арабика кофе. Это такой самый вот распространенный, да, насколько я понимаю?
Да, он самый популярный, самый дорогой.
А, еще и самый дорогой.
Естественно. И самый вкусный. Mm-hmm. Более ароматный, нежный, приятный. А вообще стереотипы о кофе у нас сидят еще, наверное, с 50-х годов. И многие люди думают, что кофе должен быть крепким.
Невкусным обязательно.
Да, невкусным, горьким. Понятие крепости вообще, в принципе, отсутствует для, как понятие для кофе. Крепкий у нас алкоголь, кофе у нас концентрирован.
А,
это
вот
концентрация. Да. Количество сухого вещества на жидкость.
Все очень просто.
Для любителей могу дать такой лайфхак.
Так.
Значит, 60 грамм кофе идет на литр воды. Отсюда можно пропорции выбирать, какие хотите.
Это стандарт 60
это, грамм. Да, это стандарт. 60 грамм кофе, литр воды. Если мы пол-литра, значит 30 грамм. Да, угу. 250, значит 15 грамм.
Пока не ушли далеко, тоже хочу немножко цветануть знаниями. И пока готовился к программе, узнал, что американо придумали американские военные, воевавшие во Вторую мировую, так как европейский кофе для них был слишком крепкий, и вот они его разбавляли таким образом.
Ну, ты прав, но такая более расширенная версия.
Так.
Да, Вторая мировая война, американцы захватили часть Италии и пришли в кофейню, где попросили кофе. Ну, не то, что попросили, да, под дулами автомата. Вот, естественно, что им приготовили? Эспрессо. Mm-hmm. Эспрессо 40 мл в маленькой чашечке. Да? Ну, они посмеялись и попросили разбавить это водой. На самом деле, американо – это оскорбление.
Мне кажется,
да,
что... потому что я человек далекий от
кофе.
Да,
потому что американцы. Кажется. И в Италии нет американо.
Слушай, и насколько я понимаю, эспрессо – это... кофе, в котором меньше всего содержания кофеина.
Все верно.
Боже мой, я
скоро... молодец. Ты большой молодец. В эспрессо там сотые доли вообще содержания. Просто если его правильно готовить. Многие люди не понимают, как это сделать.
Мы, надеюсь, сегодня дадим пару советов. Слушай, арабика поняли. Робуста и либерика – это что?
Вообще, если углубляться в корни давным-давно, то при скрещивании робусты и еще одного вида кофе, называется он Eugeniodis. Да, такое красивое название.
Какое-то греческое, как будто бы.
Появилась арабская. Появилась арабика. Это вот результат естественного скрещивания двух видов. И робуста, так как является май...
Мамой.
Мамой, да. Она дает горечь. Робуста, на самом деле, это сорняк, по сути.
Серьезно?
Да. Его добавляют для удешевления, делают смеси. В чистом виде это невкусно. Это очень горько, травянисто, землянисто.
Только для того, чтобы добавить оттенков или
исключительно. А либерика – это вообще отдельная тема для разговора. На самом деле, это... кофе, который используют для сублимации, то есть растворимый кофе.
Ага.
И косметология, медицина, вот исключительно в этих сферах.
То есть это такой, скорее, технический сорт.
Да.
Слушай, ну еще немножко о сортах. Насколько я успел понять, их гораздо больше, чем 3, там порядка 40 видов, да, но вот основные, самые ходовые такие, это вот именно эти 3.
Да, все верно. Но их на самом деле очень много.
Да, больше, там, чем 40,
там,
да?
Да, там.
Ну, я думаю, там, и сейчас их там чуть ли там, может быть...
Там не... в тысячах даже можно исчислить.
Да, что выводят новые сорта, уже биология у нас...
Конечно, мы шагнули вперед, естественно, и уже на генном уровне. Даже есть два сорта, SL32, SL34. SL, аббревиатура, Scottish
Лаборатория. Шотландская?
Да,
да. Прекрасно. То есть, шикарно. Генетики там в порядке.
Генетики очень много. Химия чистая.
Что касается способов приготовления, да, тут, наверное, история еще запутаннее, чем с сортами. Поэтому давай попробуем выяснить вообще, рассказать нашим слушателям, какие варианты бывают и чем там условный капучино отличается от макачино.
Давайте сделаем так. Я обобщу, чтобы, да, действительно, не... рассказывать обо всех. Существует несколько вариантов приготовления кофе. Вы можете использовать домашнюю кофемашину, бытовую, обычную. Она будет условно готовить один и тот же кофе одинаково. Вообще, вот, ну, что бы ты туда ни насыпал.
На то она и машина.
На то она и машина, да, согласен. Вот. Есть ручные кофемашины, классические. Это там, где нужны руки человека. Да?
Прослойка. Это когда жена с туркой стоит.
Да, да, да. Вот. Нужна прослоечка, нужен человек, который будет грамотно все это делать. Отдельная кофемолка, естественно. И ничего встроенного нет. Полностью все зависит от человека, который стоит за ней. Да? И
бариста такой.
Бариста, да, то есть бариста. И есть третий способ. Это, ну, по сути, ручной способ. Когда мы вообще уходим, абстрагируемся от формата эспрессо и делаем фильтр кофе. Это либо кофеварки, либо это несколько ручных способов, таких как Chemex, Pourover, Аэропресс.
Боже, какие интересные. Давай все попробуем расшифровать.
Можно все, да, расшифровать. Классно. Pourover – это вороночка.
Вороночка.
Керамическая вороночка. Да.
Чудесно.
Она ставится на любое приспособление. Стакан, чайник, без разницы, все что угодно. Специальный помол кофе. Более крупный, чем под эспрессо. И правильная температура воды подбирается. Mm-hmm. Вот здесь как раз-таки работает наша штука 60 грамм на литр.
Слушай, а какая должна быть правильная температура воды?
Температура воды все зависит от обработки кофе. Кофе нужно обработать, чтобы получить из ягоды зернышко. Да, надо все это убрать, сделать кофе вкусным. И в зависимости от обработки, если мы берем натуральную обработку, сухую, когда кофе просто сушится, там 93 градуса. Если мы берем мытую обработку, где кофе промывается, там 95 градусов. И действительно, эти 2 градуса просто огромная разница.
Ну, ты это серьезно. Не рассказывай человеку, который говядину запекает исключительно до 55 градусов.
Вот, ты же туда вставляешь термометр.
57 уже, конечно. Там 57 уже совершенно другой сок. Прекрасно. Слушай, ну все равно давай чуть-чуть о тех самых менюшных вариантах, которые мы видим.
О вкусностях.
Да, о вкусностях. Пусть будет так. Эспрессо – это вот та самая маленькая чашечка, ядренейшая, горькая, да, кислая. Но после нее все, мотор пошел гулять сразу.
Ну, все так думают. Видишь, ты что, только что недавно сказал, что там нет кофеина. Да,
да.
Но
да.
Вот когда наш мозг понимает, что мы пьем что-то очень концентрированное, то сразу же автоматически он начинает, да, что-то искать, что нужно сделать. На основе эспрессо на самом деле делаются все напитки, которые популярны и готовятся в мире. да, это как бы база, фундамент. Американо, капучино, латте, макачино, то, что называешь, кстати, очень интересный факт. В Италии, если ты попросишь латте, тебе принесут горячее молоко. У нас здесь латте считается слоеный напиток. Там, где есть пена, молоко и кофе.
Кайф.
А в Италии есть макачино или латте макиато.
Латте макиато.
Да, это то, что у нас здесь в России.
То, что просто латте.
Да, то, что просто латте. Угу. А в некоторых ресторанах ты можешь увидеть и латте макиато.
Вау.
Да, поэтому ну, разобраться, в чем подвох,
сложно.
Сложно, да. И все напитки на самом деле готовятся очень просто. Буквально несколько там технологий. И рука набивается, практика. Это нужно делать, если ты хочешь действительно вкусно готовить. И... Ну, а по-другому как?
Никак.
Ну, что ж, это все равно, что ты пришел в ресторан мясной, и как бы тебе говорят, ну, мы не знаем.
Извините, да, у нас повар первый день.
Да, у нас стажер, мы приготовим мясо, не приготовим, не знаю.
Medium rare или well done, не знаю, как получится.
Как получится, дойдет, не дойдет.
Ну, давай дальше тогда, раз уж заговорили про вкус. Насколько я понимаю, добавки в кофе, это же нормально, да? И вот чем помимо классических там сиропов, мятных, карамельных, ореховых, можно разнообразить напиток? Вот слышал, что арабы любят добавлять в кофе имбирь и кардамон. Вообще звучит дико, на самом деле.
Шикарная специя. И да, присутствуют добавки в кофе. Но есть несколько нюансов, которые также нужно соблюдать. Во-первых, все добавки, они непосредственно должны идти в сам кофе. Ни в коем случае нельзя это добавлять в молоко. Если ты делаешь напиток капучино, то после его приготовления туда уже ничего нельзя добавлять. Ты должен это делать до. Во-вторых, все напитки, все специи, ингредиенты, которые вы добавляете в кофе, они должны давать аромат. Не только вкус, но и аромат. Ты как минимум должен чувствовать кофе. Как минимум. Что если ты кофе не чувствуешь,
зачем
тогда ты его пьешь? Да, согласен. По поводу кардамона, имбиря, на самом деле, все, что дает пикантность, все, что дает перечность,
пряность.
Пряность, это же афродизиаки, они улучшают все. Вот. И мой любимый кофе, честно, как человеку с 15-летним стажем,
так.
Это Турция.
Турция.
Это самый вкусный кофе в
вот
мире.
Вот это что вообще. Они в турках варят прям
прямо при тебе.
Это песок,
песок
или пепел?
Это песок. Да,
на песок,
да. Кофе от турки на газу и в песке будет кардинально различаться. Потому что газ снизу подогревает, а песок варит по всей поверхности.
Вау.
Да, это очень круто, классно. И ну, настолько у них шарм это. Ты 50% платишь только
посмотреть.
Ну да, за то, что визуально ты это все увидишь. Ну, класс, супер.
Слушай, ну насколько я понимаю, тут не только арабы добавляют всякие странности. Я слышал про эфиопов, которые солят, по-моему, кофе.
Да, соль.
А какие еще странности? Может быть, марокканцы там что-то тоже какую-то страшные вещи добавляют?
Так, ну, корица, перец, естественно.
Перец в кофе?
В кофе, да, конечно.
Я просто себе плохо... Я в целом представляю... И вкус кофе, и вкус перца, но вот вместе это тяжело.
Понимаешь, у каждой страны разная культура. И реально кофе пьется много где. Естественно, это африканские, арабские страны в основном. Ну, это максимально большое количество, потому что родина кофе – это Эфиопия, Йемен. Вот это Африка, действительно, там, где его нашли. И по сей день действительно используют кучу разных приправ. Да вообще, в принципе, все что угодно может он насыпать. Все будет зависеть от твоих рецепторов, как ты это воспринимаешь.
Ну да, и фантазии.
И фантазии, да.
И полочки остальное. С приправами, собственно говоря. Да. Ну, раз уж пошла речь о странах, то расскажем нашим слушателям о том, что крупнейшей в мире страной потребителем кофе на человека является Финляндия. В среднем финн выпивает почти 4-5 чашек кофе в день. Кофе настолько популярен в Финляндии, что по закону для рабочих предусмотрены 2 10-минутных перерыва на чашечку ароматного напитка. В год на среднего жителя Финляндии приходится 12 килограмм кофе. Мне кажется, я за всю жизнь только не выпил.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня – буррито. Это знаменитая на весь мир мексиканская шаурма. Название буррито в буквальном смысле переводится как «маленький ослик». Некоторые говорят, что такое прозвище рецепт получил из-за формы свертка, похожего на ухо осла. Другие рассказывают более занимательную историю возникновения буррито, связанную с рекой Рио-Браво и мексиканской революцией начала прошлого века. Больше 100 лет назад, во время политической нестабильности в стране, мексиканцы начали переезжать в США в поисках лучшей жизни. Но привыкшим к жгучим приправам и сочным блюдам латиноамериканцам местная кухня показалась постной и скучной. Те, кто жили неподалеку от границы, рядом с рекой Рио-Браво, разделяющей Мексику и США, просили родственников передать им знакомые продукты. Неглубокая река стала посредником между двумя кулинарными культурами. А ответственным за перевозку еды назначили старичка Хуана Мендеза и его ослика Буррито. Чтобы освободить больше места в тележке, повар отказался от посуды и стал заворачивать начинку в тортильи. Те, кто видели ослика, кричали: «It's going burrito!» Буррито идет. Так что история происхождения не обошлась без животных. Настоящая мексиканская буррито миниатюрных размеров, тонкая, с небольшим количеством ингредиентов. Обычно это рубленное мясо, пережаренные бобы, рис, сыр, помидоры, авокадо и перцы. По желанию в блюдо также добавляют салаты, сметану, сальсу, гуакамоле и другие соусы. В процессе приготовления начинку тщательно измельчают, смешивают, добавляют соус и кладут в лепешку, затем сворачивают в плотный рулет, а после сверток помещают на несколько минут в духовку или гриль, чтобы блюдо приобрело хрустящую корочку. Буррито в традиционной мексиканской кухне бывает двух видов – чили колорадо и сальса верде. Друг от друга они отличаются только степенью остроты. Но с приходом популярности разновидности этого блюда просто не сосчитать. Практически в каждом мексиканском штате есть свой фирменный рецепт. Где-то делают чимичанга – это разновидность буррито, которая обжаривается во фритюре. Где-то блюдо принципиально подают на тарелке со всеми ингредиентами отдельно. В некоторых местах готовят влажный буррито, жертвуя хрустящей корочкой, лепешку поливают соусом энчилада и едят с помощью ножа и вилки. Но, как вы знаете, все ограничивается лишь вашей фантазией. Нет сомнений, это блюдо, которое должен попробовать каждый. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Возвращаемся в студию, где сегодня с Ильей Прибытковым обсуждаем кофе. Этот прекрасный, чарующий, ароматный напиток, который дает нам сил, радости и желание жить по утрам. Илья, ну в каких странах сейчас больше всего выращивают кофе? Мы уже поговорили, да? А давай еще, ну допустим, там какой-нибудь топ-5 условный. То есть это Эфиопия, Бразилия. У меня в голове всегда был знаменитый колумбийский кофе. Ну помимо кофе там много всего еще, но вот кофе это именно...
Да, все верно. Колумбия, конечно. Колумбия, Гватемала.
Гватемала.
Коста-Рика.
Да. То есть Латинская Америка в этом смысле вообще...
Да, они божественные. Причем, естественно, это страны, которые не в ущерб себе работают.
Ну,
да, они достаточно богаты, и там есть возможности больше, чем у африканцев. Угу. Там, где люди, слоны и все остальные животные живут в одном месте.
О слонах и других животных мы еще поговорим. Слушай, ну правда ли, что до сих пор кофе вручную собирают?
Да, конечно. И будут собирать, и сортировать. Есть, конечно, механические способы уже придумать.
Вот насколько он... не знаю, теряет в качестве, в количестве.
Все зависит от количества кофе, который у тебя растет. Если это большая плантация, там, на несколько тысяч деревьев, то, конечно же, вручную его собирать невозможно. Это нужно прибегать к...
Только если ты в Эфиопии.
Да. Нужно прибегать способом другим. Существуют грейдеры, это большие, огромные машины, которые механическим способом сдирают, грубо говоря, сдирают прям кофе с... листьев, с веток. Минус в том, что тебе все равно нужно будет потом ручная сортировка, так как машина собирает весь кофе.
Ага.
Получается плохой кофе, незрелый кофе, хороший кофе.
Маленький,
да.
Большой.
Маленький, большой, да. И нужна будет ручная сортировка. Есть люди, которые это не делают. Ну, это у нас бюджетный какой-нибудь кофе, который там 3-4 бакса за килограмм.
Ну, понятно.
А, да, как, когда ручной способ, это великолепно.
Ну, и удорожание.
И удорожание, естественно.
Слушай, да, как интересно, конечно. И чай, и кофе у нас, да, вот до сих пор, при том, что технологии, насколько сейчас продвинулись, все равно самым ценным, качественным и дорогим считается вот именно ручной сбор. Ну, вернемся все-таки к кофе. Давай про самые дорогие сорта поговорим, да, что вот нам когда-нибудь, мы надеемся, придется все-таки попробовать.
Да, дорогой кофе, на самом деле... Очень много кофе. Вот безумно много. Там, порядка 10 тысяч уже открытых. Еще столько же, наверное, открывать. Угу. Каждый человек, который в этой сфере работает, в индустрии, они, естественно, охотятся, да, за новым чем-то. То, чего ограничено, называются они микролоты. Это specialty кофе, да, будем сейчас терминологию.
Как вам удобно.
Вот, specialty кофе – это что-то особое, что-то уникальное, то, что, во-первых, растет ограничено немножко, да, и, естественно, это дает дороговизну. Ну, по-моему, сейчас самый дорогой кофе – это кофе с оценкой. Балл 92. Оценка.
А
есть бальная оценка кофе. А люди, эксперты, они дают по 100-бальной шкале оценку кофе. Самый дорогой и самый высокооценочный, он был 92 балла.
Ого, то есть еще 8 баллов люфтика еще, есть для будущих открытий.
Вот, и я тоже, вот сколько я занимаюсь кофе, я был очень удивлен, что нету 100.
Угу. Вот, ну, это, наверное, какая-то коллегия, где люди к единому
называется
мнению
компания Specialty Coffee Association.
А, прекрасно. Цена порядка...
30 тысяч, это самое дорогое.
Рублей, долларов?
Рублей за килограмм.
За килограмм?
Да.
А ну, это в целом, я думал,
недорого.
Побольше.
Ну, да. Понятное дело, что есть мошенники там и все остальное.
Понятное дело, мы их порицаем. А дальше давай про супердорогие сорта, которые, возможно, стоят дороже, с использованием, собственно говоря, элитных животных. Сорта называются Копи Лувак и Блэк Айвори, да, которые готовят с помощью животных, вернее, их пищеварительного тракта.
Я объединю сразу эти оба сорта в, можно сказать, такой, в один ответ. Угу. А, на самом деле, это легенда. Легенда, придуманная...
Это вранье?
Ну, как бы это не вранье. На самом деле, животное существует.
Так.
Да? Зовут его Мусанг.
Да.
Да, это такой маленький хорек, можно сказать.
Абсолютно верно.
У него действительно в его желудочном соке есть ферментация специальная. И зерно напитывается этим. Mm-hmm. Но, извиняюсь, это в дикой природе.
Так.
А все уже сейчас полностью на браконьерах. Если вы приедете на Суматру, в Индонезию, вы, выйдя из самолета, просто на трапе сразу у вас будет открытый мешок с этим копелевак.
Причем уже лежит.
По стоимости там около $200 за килограмм.
Ага.
Ну, мы понимаем, что самый дорогой кофе стоит в районе сейчас 500-600 долларов.
То есть это не супер топ.
Да, а это как бы за 200.
Ну такая штука для туристов.
Вы просто попадетесь. И придумано это было после войны во Вьетнаме, чтобы как-то завлекать людей, чтобы туда они ездили.
Со слонами в Кот-д'Ивуаре тоже
самое. То же самое.
Так хотелось верить в чудо.
Я пил 4 разных.
Боюсь уточнять, из кого они выходили. Ну, не стоит, наверное. Остается у нас совсем мало времени. И вот такой вот последний, наверное, насущный вопрос. Да, что касается растворимого кофе. Вот у настоящих кофеманов, мне кажется, что упоминание этой вариации напитка вызывает нескрываемое отвращение. Да, типа.
Это 100%.
Вот он как будто бы вообще ничего общего с натуральным кофе не имеет. Это так?
Ну, это один из элементов, так сказать, нашей жизни. Это то, что было до того, как мы поняли, как правильно готовить нормальный зерновой натуральный кофе. На самом деле, есть сорта кофе растворимого, которые приятные, хорошие, там, без всяких дополнительных...
Примесей,
да, и не влияющие на организм человека. Но зачастую это 15-20% натурального кофе.
Все остальное примеси.
Да. Идентичные натуральным. А еще в растворимом кофе содержится алкалоид. Называется он теобрамин. Это такой элемент, вызывающий у нас сонливость.
Вот так.
Поэтому многие люди говорят, я от кофе спать ложусь. Угу. Да, ну, собственно, вот.
Все.
Проблема, знаешь, кого?
Водителей.
Дальнобойщиков, да.
Ребят, будьте аккуратнее.
Будьте аккуратны, да.
Вот. На этом у нас все. Мы благодарим нашего гостя Илью Прибыткова, который сегодня нашел время ранним утром прийти и рассказать нам о кофе. Что ж, друзья, заваривайте себе чашечку, если еще этого не сделали, и собирайтесь на работу или там на выходной, куда вам надо. Ну и на этом сегодняшний Разбудильник подошел к концу. Мы благодарим вас за то, что были этим утром с нами. Хорошей вам пятницы.